Благодать и мир вам. Откройте, пожалуйста, Откровение. 8 глава. В книге Откровения, особенно то, что мы изучаем, много судов Божьих, гнева Божьего, который изливается на землю. И люди могут спрашивать, ну как так? Вот в 6 главе мы понимаем, что приблизительно 1,5 миллиона погибает, но и здесь дальше, то есть много вот этих судов, да, и вопрос может стать, как Бог это делает, ну, вроде же Бог добрый, да. Но на самом деле мы должны спрашивать, я думаю, не то, почему Бог это делает, а почему Бог не делает это до сих пор. Справедливый Бог, почему Он до сих пор не судит землю и так далее. Вот так мы должны спрашивать. Я недавно слышал такой хороший ответ, люди спрашивают, почему Бог посылает людей в ад, да, но там вот этот пробежник говорит, а почему никто не спрашивает, а почему вообще Бог посылает людей на небо? Почему вообще Бог посылает, святой Бог посылает наших грешных на небо, дает нам такую возможность? Вот так никто не спрашивает. Зато, когда, то есть мы, люди, мы так устроены, мы не хотим ответственности. Мы хотим, чтобы нам все легко было, мы не хотим ответственности. И вот в этом проблема, то, что мы не берем ответственность. Нам иногда трудно понимать, почему Бог позволил змею в Эдемский сад попасть. И некоторые вещи мы не понимаем. Это просто то, что мы не понимаем и не хотим брать ответственность. Нам трудно признать, что у нас все было, чтобы сделать правильное решение, но мы сделали плохое. И мы пытаемся думать, ну как же я сделал плохое, если Бог меня создал, да? А почему же я плохое сделал, да? И мы хотим найти причину не в нас, а где-то там внутри, в нас проблемы с ответственностью. Вот. И вот Бог здесь, мы сейчас живем, слава Богу, в это времена благодати, когда люди спасаются, милости Божьей. Но вот это времена гнева, праведного гнева Бога здесь описываются. Итак, Откровение 8 глава, с 1 по 2 стих. «Когда Он, то есть Иисус, снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел...» Ну все, давайте здесь остановимся, вот эти 2 стиха. Значит, мы видим Иисус, который снимает вот эту седьмую печать. Седьмую печать мы как бы не сняли, на 6 главе остановились. Седьмая глава, она была как бы, она вне времени. Она отвечает не на вопрос времени, она отвечает, седьмая глава, на вопрос, а кто может устоять. Это отвечено в 7 главе, и в 8 стихе опять вот эта хронология восстанавливается. Наташа, включи, пожалуйста, там слайд. Вот эта хронология. Вот смотрите, вот в хронологии, просто наглядно, чтобы было. 6 печатей мы изучили, 7 печать снимается, вот сейчас мы читаем. Потом открывается вот этот так называемый суд 7 труб. Потом последняя труба, 7, открывается суд 7 чаш. Вот такая вот хронология. Просто наглядно, чтобы было. Вот. Ну, да, можешь выключить. Вот. Но вот 7 глава и другие некоторые главы, они будут как бы не обязательно в этой хронологии, они просто будут весь период 7 лет Великой Скорби описывать более точно. Примерно так, как в первой книге Бытия у нас есть творение, 6 дней, да, но потом во второй книге Бытия более подробно рассказывается, как Бог создал Адам и Еву, как Он им сказал, не ешьте от дерева и так далее. Так, значит, про последовательность мы разобрались. Мы знаем, что Иисус первый раз пришел, чтобы спасти. Здесь мы видим суды Иисуса, праведные суды Божьи, которые Он будет изливать сейчас на землю. Мы читаем безмолвие, произошло как бы на полчаса на небе, да, это говорит о том, что наступают вот эти следующие, очень драматичные события наступают, поэтому такое молчание происходит. И вот эти вот будут здесь 7 труб, которые мы будем изучать. И я хочу сказать, что в 1 Коринфянам 15:52 там говорится, что при последней трубе мертвые воскреснут. Вот та последняя труба, которая в Коринфянам, это не те трубы, которые здесь в 8 главе. Потому что там воскресают, да, а здесь мы видим, что после этих труб еще 7 чаш гнева, да. То есть гнев Божий, он продолжается, и нет смысла для тех, кто воскрешены, находиться под этими чашами гнева. То есть это другие трубы. скорее всего, вот комментаторы с этим соглашаются, другие трубы здесь описывают по сравнению с 1 Коринфянам. Так, дальше, с 3 по 6 стих. «Пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить». Поверг огонь с жертвенника на землю. Вот этот мы видим здесь, это следующий этап вот этих, судов Божьих. Семь ангелов, мы видим, приготовились, чтобы трубить. Вот. И мы здесь, давайте посмотрим, мы здесь видим золотой жертвенник и золотую кадильницу. Если мы вспомним Иерусалимский храм или Скинию, там был двор под открытым небом. Это в этом дворе стоял жертвенник, я не помню, какой размер был, но достаточно большой. Жертвенник, где приносили жертвенные животные. Был другой еще жертвенник, который мы должны не путать. Он находился в святилище. А потом еще было отделение святой святых. Там разделяло святилище со святым святых, разделяло завесы. И перед самой этой завесой стоял маленький жертвенник. Жертвенник так называемый кадильный. Он был всего метр высоты и 50 сантиметров на 50 сантиметров. Такой маленький. Он был предназначен только для кождения. Священник проводил кождение утром и вечером. Вот с этого жертвенника только священник туда мог входить утром и вечером. И вот это вот кождение, оно перед завесой восходило. Да? Здесь мы уже видим, что завесы нету. Этот жертвенник, он перед престолом Бога, и вот этот вот дым благоухания, он восходит перед Богом. Так, вот так вот было в Ветхом Завете, и мы знаем, что храм, он был сделан по образу небес, в евреях об этом говорится. Вот, и здесь, что там происходило в Иерусалимском храме, священник с того большого жертвенника клал угли в кадильницу, приходил в святилище, по всей видимости, со столика брал этот фимиам, благоухание, и когда он сыпал на вот эти горящие угли, происходило, дым восходил, и этот дым такой, он поднимался, наполнял, и в то же время он издавал благоухание. Вот так вот происходило, да. И здесь подобное, мы видим, тоже происходит. Вот. И какой смысл в этом? Здесь нам сразу же объясняется, что это символизирует молитву всех святых и молитву всех верующих. Да? Это интересно. Благоухание для Бога. Моя молитва, молитва всех верующих, это благоухание для Бога. Ему приятно слышать мои молитвы. Это поддержка для молитвы. Да? Моя молитва такое, такой символизм, такое место имеет там, в этом святом месте. Золотой жертвенник, золотая кадильница там, ангел участвует и вообще. Наши молитвы, вот это суть. То, что было в Ветхом Завете, это только был прообраз того, что сейчас мы вот в этом Новом Завете полноту эту обрели. Наши молитвы, они приятны и они восходят к Богу. Они не застревают здесь в потолке, как нам иногда кажется, особенно когда трудности, да, когда Бог задерживает своего ответ на молитву, потому что ответ на эти молитвы, мы видим, они не сразу пришли. Было большое время всех святых, всех верующих, да, они о чем-то молились, но вот теперь эти молитвы все были сохранены, они все были приятны, и вот теперь Бог начинает действовать в ответ на эти молитвы. Вот такой смысл того, что здесь происходит. Псалом 140, 2 стих. «Да направится молитва, как фимиам, пред лицо твое», там такие слова. Потом помните, Лука, 1 глава, 10 стих, там Захария, да, отец Иоанна Крестителя, когда у них еще не было детей, он служил, вошел туда за завесу с кадильницей, он там кадит, а народ, сказано там, стоял во дворе и что, и молился. Да, вот в этом было такое единство. И что мы видим? Что Бог посылает ангела, и ангел говорит, услышаны твои молитвы. И так далее, значит, вот это Евангелие, оно разворачивается, открывается, Иоанн Креститель родится, и так далее, вот эта вот рождественская история. И люди молились, да? То есть ангел ответил на молитву Захарии, они хотели с женой, с Елисаветой хотели ребенка очень долго, да? И в то же время Бог ответил на чаяние, на молитву вот этих вот верующих, которые там были на дворе. О чем они молились? Как вы думаете? Одна из вещей, о которых они молились, Господь, пусть Твое Царство придет, пусть Твое Мессия, Царь придет. Вот об этом они молились. И Бог ответил на эту молитву, Мессия пришел, Иоанн Креститель, потом Иисус родился. Это очень должно нас поддерживать в нашей молитвенной жизни, что вот такое вот действие происходит на небе. Наши молитвы, они как фимиам восходят и приятны Богу. Итак, мы здесь видим, вот так вот было в первом, вот по поводу Захария, так было во время первого пришествия, так будет примерно во второе пришествие. Бог отвечает на молитвы своего народа. Здесь мы также видим, что кадильница, она потом наполняется огнем, и это бросается поверженно на землю, 5 стих. И голоса, громы. Короче, огонь повержен на землю, это как бы признак суда, это не очень хорошее как бы для земли событие. Но так как используется здесь кадильница, а кадильница и дым, из которой из нее исходил до этого, говорит о молитве верующих, то мы видим, что Бог сначала принял это благоухание, а потом что-то сделал. В частности, бросил эту кадильницу с огнем в виде суда на землю. Мы можем увидеть, что Божий гнев, вот этот, дальше семь ангелов приготовились, да, эти события, Божий гнев изливается в ответ на молитву верующих. Это тоже поддержка для нас. Это не случайно то, что здесь происходит. И вот я хочу сказать, еще раз просто сделать этот акцент. Наша молитва, она, Бог суверенный, да? У Бога есть план. И в то же время мы видим, как есть наша часть. Наши молитвы, они часть Божьего плана. И именно после вот этого священного действия, после этой тишины, после этих молитв, когда они взошли, Бог открывает, снимает эту печать, и вот эти вот остальные семь труб начинают действовать в ответ на молитву. Очень интересно. Потому что, когда мы думаем, у Бога план, уже все предсказано, мы иногда сомневаемся, а что мы вообще, какая наша часть там, да? И нам иногда трудно, но мы видим, что Бог, у Бога есть план, да, и в то же время Бог действует через наши молитвы, через молитвы нас, других верующих по всей земле. О чем они молятся? Почему после того, как эти молитвы взошли, гнев Божий изливается? Потому что эти верующие, и мы с вами, о чем мы молимся? Мы молимся о том, чтобы Царство Божие пришло на землю, правильно? Вы же так молитесь? Иисус нас учил так молиться. Эта молитва должна быть наполнена каждый день в наших молитвах, чтобы Царство Божие пришло, Божья воля исполнилась на земле, как и на небе, чтобы Его слава была, да? Но чтобы Царство Божие пришло на землю, нужно разобраться с теми, кто вредит, кто противостоит, и со злом должно быть покончено. И вот часть этого, то, что царство придет, Бог покончит и накажет зло. И вот здесь мы видим, что перед тем, как Бог явится, то есть Сын как Божий явится на землю, мы видим, гнев Божий будет изливаться еще на землю. Потому что со злом, те, кто губит землю, нужно с этим разобраться. И вот Бог разбирается. То есть, когда мы молимся о том, что Царство Божие пришло, конечно, наша главная цель, чтобы Христос здесь воцарился, но мы же подразумеваем, чтобы был бы порядок, да? А как разобраться, как, чтобы порядок был на земле? Кого-то нужно остановить, потому что есть люди, которые не покоряются Богу, да, таких много, к сожалению. И это, то есть, когда мы молимся о Царстве Божьем, мы подразумеваем тоже, чтобы Бог пришел и восстановил справедливость, и сделал свой праведный суд. Когда я слышу то, что происходит в Европе, эти однополые браки, или когда я слышу, что как христиане до сих пор в разных странах преследуют за свою веру, да, мое желание, Бог, приди и покончи с этим, установи здесь порядок, да. И когда мы так молимся, мы подразумеваем, чтобы Бог излил свой праведный гнев. Мы это подразумеваем. Конечно, мы хотим, чтобы люди спаслись. У меня есть родственники, люди, за которых молюсь, чтобы они спаслись. Но с другой стороны, я иногда молюсь, чтобы только бы он это уверовал перед тем, как он умрет или что-то еще с ним произойдет. Да, я хочу, чтобы он попал на небеса. Но с другой стороны, мы желаем Царство Божие. Мы хотим, чтобы Царство Божие пришло сюда на землю наконец-то. Аминь. Что может быть лучше этого? Но Царство Божие, оно придет сюда, но здесь очень много врагов, поэтому этот гнев изливается. И именно когда эти молитвы, определенная полнота, Бог начинает дальше действовать. Вы знаете, Иеремия, откройте со мной 29 глава. Я хочу еще раз вот эту мысль подтвердить. Есть связь между суверенным планом Божьим и нашими молитвами. Иеремия 29. И Иеремия жил перед тем, как Бог излил свой гнев на свой народ. Он предсказал, что плен этот будет 70 лет, 29. Глава с 12 по 14 стих. И здесь говорится. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». То есть Бог предупреждал их через Иеремию, что вы попадете за свои грехи в плен, будете разрушены в далекую землю, в Вавилон, вот. Но если вы покаетесь, если вы будете молиться, да, придете как бы в себя, я возвращу вас, я помилую вас. Даже из этой далекой земли я вас верну, Бог обещает, да. И вот мы знаем этот план Божий, 70 лет, да. Бог предсказал, что через 70 лет исполнится это как бы время, и Израиль вернется. И вот мы видим, когда мы читаем историю Даниила, историю Неемии, они, эти люди, видят, что время подходит близко. 70 лет заканчивается. Неемия уже 70 лет закончилась, да? Они видят это. И они начинают молиться. Даниил начинает молиться. Он сообразил, что 70 лет заканчивается. Он начинает молиться, что о милости. Что Бог помиловал свой народ. И Бог отвечает, посылает ангела, и там целое интересное пророчество дается, и все такое. И мы знаем, что Бог вернул свой народ. Это чудо было, что как так, так народ вернулся издалека и укоренился опять, и Израиль был воссоздан. То есть, с одной стороны, у нас есть пророчество, есть суверенный план Божий. Все, 70 лет. Бог сказал, значит, не дольше, не меньше, да? С другой стороны, Бог говорит, что это избавление будет связано с молитвой, то, что народ Божий, Даниил и другие начнут каяться и взывать, просить о прощении. Да? То есть мы видим, есть связь между планом Божьим и нашими молитвами. Да? Потому что мы иногда говорим, ну, Бог что хочет, то и сделает. И это приводит нас к такой ленивости в молитве, неверие в молитве. Ну что я могу, у Бога все там уже расписано, вот книга Откровения, что будет, то будет. Что будет, то будет, да. Но мы видим, как Бог действует и отвечает на молитву здесь, на молитву Даниила. И это очень большая поддержка для нас, для нашей молитвенной жизни. Понятно, что наша молитва, она меняет вещи. Очень часто сейчас вообще мы живем в такое время, мы живем, когда... Иисус сказал, когда Он придет, найдет ли Он еще веру. Очень сейчас проблема с верой, да. А когда говорят о молитве, говорят, что молитва нас меняет. И она на этом концентрируется. Действительно, молитва нас меняет. Но это не первое значение молитвы. Первое значение молитвы что? Молитва меняет вещи. Аминь. Молитва что-то меняет. Посмотрите на Моисея, один из хороших примеров. Посмотрите на Даниила, Неемию. Есть хорошее высказывание, которое я придерживаюсь. Бог ничего не делает без молитвы. Вот очень многие верующие так говорят, и я думаю, в этом есть мудрость. У Бога есть план, и в то же время мы являемся соработниками у Бога. Мы молимся, понимаете? Бог, у него есть план, но он не приходит в мою жизнь, если я его не попрошу. Он не придет на землю, если никто не нуждается в Боге, никто не просит, не желает этого царства, понимаете? То есть есть вот этот вот план, я не понимаю, но с другой стороны, есть моя часть, я должен молиться, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, на небе, и это имеет эффект на небе, мы здесь видим. Бог развертывает свой план. Вот эти семь ангелов с трубами приготовили молиться. То есть это поддержка для меня, для нас всех, чтобы быть вдохновленным в молитвенной жизни. Молитва, она имеет реальный эффект. Аминь. Бог придет со своим этим совершенным порядком сюда на землю, с этим, со своим царством, потому что святые, верующие все, они об этом просят, они желают, томятся этого и так далее. Дальше, 7 стих. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Наташа, включи там вторую, пожалуйста. Одна треть от зеленого, да, леса, поля, вот мы видим сейчас карту, да, одна треть, вот просто представьте себе, одна треть все это уничтожено, да, какой катаклизм, такого никогда не было, да, вот со спутника фотография, оставь, пусть она, Наташа, пока будет. Потом, и мы читаем здесь, град с огнем, да. Как такое может быть, мы можем, нам трудно представить, хотя в книге Откровения мы видим, что Бог иногда град с талант бросал. И по всей видимости, я так представляю, что это будет град, и очень много будет молний, а может даже и в прямом смысле огня. И я придерживаюсь, и вам советую тоже понимать Откровение, прежде всего, за редким исключением, прежде всего, понимать дословно. То, как говорится, так оно и будет. Дальше, с 8 по 9 стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вот следующая труба, и мы видим, что огромная большая гора, наверное, не знаю, может быть, метеорит, астероид, не знаю, да, что-то вроде этого, пылающий огнем, не зринулось в море, третья часть моря сделалась кровью, то есть в прямом смысле это оно сделалось, может быть, просто оно стало похоже на кровь, но во всяком случае это стало непригодным для жизни, одна треть морских животных погибла, одна треть судов. Я посмотрел в интернете, интересно вообще, сколько кораблей, судов в мире. Там разные есть подсчеты, но один подсчет говорит, что примерно 104 тысячи судов есть, 104 тысячи во всем мире, да, плюс 3 тысячи военных, да, то есть примерно 107 тысяч, да. И вот представляете, 107 тысяч судов погибло, да, то есть 35 тысяч судов вот этих кораблей и подводных лодок и так далее погибло. То есть какие катаклизмы происходят, да. Дальше мы читаем с 10 по 11. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и источники вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Третья труба, да, и вот этот вот катаклизм, тоже, наверное, метеор, который падает уже не в океан падает, а на землю, из-за чего одна треть вод, она испортилась. Она становится чистой воды, нету, и не одна треть, а из-за этого очень многие люди погибают. Потому что нету достатка чистой питьевой воды. Вот такой вот катаклизм. Звезда полынь. Полынь, оно в Ветхом Завете, если мы почитаем, как полынь слово используется, это просто такой сорняк, который, он очень горький, если он вдруг попадет на язык. И он ассоциировался всегда вот с гневом, как бы с горечью, с судом, да, с проклятием. И вот эта звезда, полынь, она ничего хорошего, конечно, не несет. Это как суд, это как проклятие живущим на земле. Третий ангел вострубил, и изливается вот этот праведный гнев Божий. 12 стих. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так как и ночи. То есть у нас здесь видим, что море, то есть океан, земля, но также небесные объекты, да, солнце, луна. То есть день стал на одну треть короче. Да, вот у нас какой день зимой, а еще представьте, на одну треть короче. Если солнце зайдет не в 4, а, допустим, взойдет там в 9 и потом в 12, то есть зайдет в 9, зайдет в 12. Это странно, да? Это необычно. Есть о чем задуматься, почему такое происходит. Мы, люди, иногда ходим по земле, небо над нами, вода нам нужна, пища, все такое, и мы забываем благость Бога, и мы начинаем гордиться. Но когда земля, океан, небеса, то, что под землей, то, что под ногами, то, что над головой потрясается, согласитесь, это хороший момент задуматься, а почему такое происходит? Может быть, Бог что-то хочет сказать мне. Одна треть природы, одна треть океанов, одна треть вод, на небе непонятно, что творится. Это что, случайно? Вопрос мы должны задавать. Нет, конечно. 13 стих мы читаем. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И мы на этом заканчиваем на сегодня. Мы видим этого ангела, который предупреждает и говорит, горе, горе живущим на земле. Еще будут эти казни, эти суды Божьи, эти трубы трех ангелов. Горе, горе. Почему ангел летит? Почему такое предупреждение дается? Что Бог хочет сказать, когда Он говорит человечеству на земле «горе, горе»? Что Бог хочет сказать? Что он хочет сказать? «А, вот вы мне надоели, вот вам так вот». Нет, цель Бога, когда Он нас пугает, когда Он посылает горе, посылает трудности, цель Бога, чтобы мы покаялись. Мне лично очень помогло в свое время, когда я еще даже неверующий был, но начинал читать Новый Завет, мне очень помогло, что те, кто не был написан в книге жизни, были брошены в озеро Огненное. Вот я не стал ничего размышлять, я испугался этого. Ну, не сразу я уверовал, но это мне помогло потом искать Бога и уверовать в конце концов. Да? Вот эти суды Божьи, когда Бог говорит человеческой душе, горе тебе, это полезно тоже. Это пугает нас, это смиряет нас, это должно смирять. Вот то, что произошло здесь с людьми, они должны задуматься, что такое, почему такое происходит, что Бог хочет сказать. И на всякий случай, если они еще это не понимают, ангел летит и говорит, я не знаю, как это происходит, но возвещается горе-горе. То есть это, в этом есть замысел, это небеса, это Бог так поступает. И будет еще хуже, да? Но подразумевается, что есть еще время покаяться, спастись, раскаяться, повернуться к Богу. Вот просто подумайте, люди иногда живут своей жизнью, вот вы пытаетесь им свидетельствовать, и такая стена, ну никак не додолбишься до человека. Простые вещи о любви Божией, о том, что Иисус умер на кресте, ну не доходит до него. А, спасибо, ты знаешь, я занят, в следующий раз с тобой поговорю. И вот все вот такое, не достучишься до людей. И человек в результате, такой занятой, он погибает, душа его погибает, да? И согласитесь, это будет благо, если Бог тряхнет такую душу, да, когда у него над ним, на земле все затрясется. Это будет благо. Человек уже не скажет, ой, подожди, я занят. Он будет нормальный человек, я так думаю. Он вцепится за верующий, скажет, расскажи мне, как мне спасти, что мне делать? Он вцепится, нормальный человек, я так думаю. Это благо, что Бог посылает горе, посылает испытания, посылает трагедии, посылает боль. Это благословение для души человеческой, потому что человек начинает задумываться о Боге, иначе бы он по-другому не задумался. Мы можем свидетельствовать, что многие верующие, если не большинство, они приходят к Богу как? Через трудности. Человек начинает чувствовать или какую-то, не все, но человек начинает чувствовать или пустоту какую-то, или трудности в жизни. Он чувствует, что он все, нет у него надежды, и он обращается к Богу. Это Бог допускает, ставит нас в такие ситуации, чтобы мы обратились к Нему. Это благо. Это благо. Потому что иногда, если бы не это, мы бы не задумывались. Вот у этих людей, то есть... Мы, конечно, можем сожалеть о том, что через такие катаклизмы они проходят, через такие страдания. Конечно, это тяжело, да, мы не желали бы никому такое. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что Бог делает благость. помещая людей в такой ситуации, когда все, небо и земля трясется, все поколебалось, чтобы человек задумался о Боге. Когда происходят конфликты, Первая мировая война, Вторая мировая война, мы с одной стороны можем говорить: Бог, почему ты допускаешь такие страдания, да? Но если подумать, да, и Льюис об этом хорошо это объясняет, через такие ситуации люди, наоборот, начинают доверять Богу больше. Есть такие ситуации. Они понимают, завтра пуля шальная попадет, и все. Он понимает, что он не какой-то там, поеду в следующий город, буду торговать и буду получать прибыль. Он понимает, что это все уже не работает в его жизни. Он жизнь свою не может контролировать. И понять, что ты не можешь свою контролировать в жизни, это хорошая вещь. Это ясное, потому что это поможет в следующем шаге сделать упование, покаяние и упование на Бога сделать. И вот этот Бог так работает, вот этот гнев он изливает, чтобы люди еще покаялись. Покаяться они или нет, не знаю, но это хорошая возможность. И Бог по своей милости это делает. То есть, хотя это гнев Божий, но мы видим все равно план милости, чтобы Бог хочет спасти даже вот этих вот людей, которые проспали вознесение церкви, которые все равно преследуют пророков, верующих. Все равно Бог, потряся мир человеческий, Он хочет, чтобы люди обратились к Нему. Вот это благость Бога. Мы читаем, когда Ветхий Завет, Новый Завет, мы видим эту благость Бога на всех страницах Библии. Мы должны перестать говорить, почему Бог ты здесь вот такой суров, а спросить, а почему Бог вообще терпит нас до сих пор? Вот так мы должны спрашивать. Это более мудро будет. Слава Богу, что Бог до сих пор терпит. И даже слава Богу, что сейчас здесь это Бог устраивает, чтобы встряхнуть людей. Вот, так что книга Откровения, она описывает вот этот вот гнев Божий. И это не сказки. Гнев Божий – это не сказки. Люди считают, что Бог должен только хорошие вещи говорить нам, хорошие вещи делать нам, гладить по головке, а про гнев нам не говорить. И такой Бог, мы не хотим такого Бога себе представлять. И поэтому нам нужно тоже проповедовать, самим понимать, что Бог имеет совершенное право изливать свой праведный гнев. Он имеет право. И когда мы сами понимаем, другим проповедуем, говорим об этом, да, есть определенное блаженство в этом. Потому что когда ты знаешь, что будет в будущем, ты можешь подготовиться. И вот это вот это описание гнева Божьего, это не сказки. Это не сказки. Это во времена Ноя мы читаем, что люди ели, пили, женились, бизнес-сделки проводили и все такое. И всем казалось, что Ной там сумасшедший, со своим ковчегом и все такое. И они так думали. И вот в последний день утром они точно так же жили своей жизнью, да. И Ной казался сумасшедшим. Но прошло несколько минут, и небо потемнело, и все, и уже было поздно, да. И Ной оказался мудрым человеком, он был спасен. А те, кто вот так вот игнорировал Бога, они неожиданно погибли. И так будет во второе пришествие. Люди будут думать, мы тут строим свое царство, у нас все под контролем. Бог нам не нужен, ну пусть там по воскресеньям ваш Бог, а здесь наше царство, да, вот так иногда мир относится к Евангелию, но это все изменится. Так что гнев это не сказки. И мне интересно лично читать это не потому, что я хочу, чтобы на людей это излилось, мне это интересно потому, что мне нужно видеть, что добро в конце концов победит зло. Сейчас, к сожалению, зло побеждает. Мне нужно вдохновение для моей веры, что в конце концов Бог восстановит свою славу, и те, кто доверял к Нему, тоже будут восстановлены в Его славе. Так что мы изучаем гнев Божий. Вот здесь вот и еще будет. Бог имеет право гневаться. Аминь. Но слава Богу, что мы читаем, что Бог возложил самый главный гнев, мы читаем, да, на Иисуса Христа, на кресте Иисус страдал. И, в принципе, нет нужды человеку попадать в эту великую скорбь, испытывать вот этот страшный гнев, а поверить, что Иисус взял вот этот гнев Божий, отчуждение на себя и избежать этого гнева. И поэтому церковь, она и вознесется, мы говорим, до великой скорби. Потому что мы уверовали в эту кровь Христа, мы ценим кровь Христа. Аминь.